Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская, протоиерей Александр Зинченко, помощник начальника УФСИН России по Курской области по работе с верующими. Отец Александр, вот такой вопрос. А до того, как вы начали ходить в эти колонии, там был священник или вы первый? Там, или
нет,
первый после перерыва?
Там эпизодически. Там была такая детская колония. Вот, но она уже пришла в упадок, и стоял вопрос закрыть. И как только приняли решение, что там будет женская колония, вот меня и пригласили. Вот, до этого я эпизодически в тех или иных колониях бывал, иногда посещал. Но это было так на частном уровне. Меня кто-то просил, и я посещал осужденных. Вот. До этого я еще занимался проектом «Люди улицы, дети улицы».
Но почему?
Почему я этим проектом занимался?
Да.
Ну, кто-то должен этим заниматься, ведь вы же знаете, что Слово Божие, сам Господь призывает нас к этому. И я жил вот здесь, в Курской области, а ездил в Киеве, в Харьков, и там мои друзья, однокашники, мы сделали реабилитационные такие центры при приходах, и мы из канализации, с теплотрасс вынимали. У нас был автобусик, мы ездили вот по городу, перевязывали раны, кормили детей. Ну, потом вы сами знаете, что произошло, уже туда ездить нельзя было, и мы уже здесь стали заниматься.
Ну, там, наверное, еще другая беда, помимо того, что беспризорные просто дети, что само по себе чудовищно, сейчас еще наркотики.
Да, да. Есть очень много брошенных детей при живых родителях, брошенные, никому не нужны, там не ведется воспитательная работа, никаких бесед, им даже просто поговорить не с кем. Вот мне вот часто приходилось общаться с людьми различного возраста, в том числе с детьми, когда они садились и разговаривали, говорят, да не, вот никогда в жизни не подумали бы, что вот можно с батюшкой разговаривать, всегда думали, что страшно. Вот, надо уметь расположить к себе и детей, и взрослых, и дать им выговориться, и научиться слушать и слышать, и дать им то, что, чтобы им стало интересно. Почему надо верить в Бога? Почему мы верим в Бога? Почему мы вот посещаем Дом Божий, Храм Божий? Почему мы служим? Почему мы от чего-то отказываемся, ради чего-то и чем-то жертвуем в жизни своей?
Я вот сейчас о чем думаю. После войны, в 45-м, было же тоже очень много беспризорников, сирот.
Да.
Сирот. И я вот, например, знаю там ситуацию в московских дворах, да, там по рассказам своих родственников, папы своего, и там эти сироты, которые объединялись в стайки, и вот они беспризорники, и они могли даже что-то украсть, но всегда находился человек, который поймает их за шиворот и объяснит, почему это делать плохо. И всегда находился человек, который сварит им на всех один суп, там, сам оставшись без обеда. И как-то так всем миром многих из них не то что поставили на ноги, а это из них выросли прекрасные люди с очень острым чувством справедливости, с острым чувством социальной ответственности и так далее. Ну, этих людей уже большинства тоже нет, или они там в глубокой старости. И там среди моих знакомых тоже есть вот эти старики из московских сирот, и это люди настолько целостные, они такое восхищение вызывают. Почему? Куда это все делось? Почему сейчас у нас беспризорники в такой катастрофической, гибельные ситуации все?
Ну, я думаю, все исходит из семьи, от родителей, потому что многие родители заняты собой, карьерой.
Так у этих детей вообще не было родителей. Их просто прохожие воспитывали. Но как-то
ну,
вот
тогда было другое время, давайте скажем. Там ближе люди к Богу были, внутренне, духовно более расположены, они были проще. Вот у меня есть друзья, которые ездят в Латинскую Америку и сказали, что больше сюда и приезжать не будут, потому что там люди верующие. они проще, они ближе к земле, они живут на земле. Вот у них нет таких запросов и интересов, как у нас, смартфоны, телефоны. Им бы покушать, им бы там пообщаться с кем-то, найти друга какого-то, книжку почитать какую-то. Сегодня же мы, вот видите, электронные книги читаем. А раньше книгу в руки, да, ну и сегодня кто любит запах книги, вот, подержать ее в руке, пообщаться с книгой. Также вот, и я думаю, в семье, если бы больше уделялось внимания детям, я вот, имея небольшой опыт вот общения с несовершеннолетними детьми, вот поскольку я немножко принимаю участие в уголовной исполнительной инспекции, и мы уже неоднократно совместные поездки делали по городу нашему, встречались со всеми, заходили и беседовали, разговаривали, ну, где-то на каком-то этапе, может быть, родители уже потеряли своих детей, где-то улица их больше чему-то научила. Вы же сегодня видите, как средства массовой информации влияют, и интернет на
этих детей. Ну, на взрослых они не меньше влияют.
И на взрослых влияют. Смотрят взрослые люди, в игры играют, сидят в этих телефончиках. Вот в метро я по городу ехал, видел.
Или начинают ток-шоу пересказывать.
Да.
Ну, зачем,
да.
Зачем вы мне, да, это пересказываете?
Тогда люди были и добрее, и ближе, и Бог жил в сердце и душе, и разуме этих людей. Ну, все-таки период времени был такой вот недалекий от времен императорских, да, когда люди жили Богом, жили храмом, вот. Я помню, в детстве мы играли в игры такие уличные, и Штандервандер, там, и Лапта, и Цурки-палки.
Они все потеряны, такая, по-моему, больше, по большей части уже, да, да, эти игры?
Да. Да, я не вижу, чтобы играли в такие игры. Конечно, сейчас какие-то модные игры такие, которые потом в будущем ты мог бы стать кем-то и зарабатывать большие деньги, играя в футбол там или еще что-то. То есть если кто-то куда-то идет, в какую-либо дворовую команду футбольную, то как бы идут в расчете на перспективу. Может занять это какое-то место зачастую. А не просто, чтобы поиграть.
Мне кажется, быть, что ну, это мое личное мнение, впечатление даже, что вот детки, которые в раннем возрасте куда-то профессионально идут в спорт, это амбиции родителей. Это не может быть детским желанием.
И зачастую родителей, да. Потому что родители хотят уже как бы карьеру такую сформировать для этого ребенка. Вот.
Что в итоге? В итоге получается, что детям, подросткам не хватает чего?
Родителей не хватает. Чтобы родители слушали, чтобы стали друзьями. Вы знаете, я как-то слушал одного психолога, монахиня, женщина, она сказала, что не должны быть родители друзьями с детьми. Вот я не могу с этим согласиться. И вот у меня дети, они всегда везде с нами, всегда. Им интересно с нами. Им не интересна улица, им не интересна подворотня, им не интересно какие-то там, ну, где-то покурить или еще что-то. Им всегда интересно с нами. Мы сидим, беседуем, обсуждаем какие-то там и книги, и какие-то духовные проблемы, и рассуждаем на библейские тематики. Им интересно. Их не заставишь куда-нибудь пойти там в никуда на улицу. Вот им интересно. Ну, у меня уже взрослые, конечно, дети, у меня уже и внучка есть. Вот поэтому я уже имею какой-то опыт и имею что-то сказать.
Я знаю, Елизу зовут.
Елизавета Петровна, да, Елизавета Петровна. Вот я ее так и называю, Елизавета Петровна.
И сколько ей уже?
Второй годик.
Второй годик.
Ну, такая вот подвижная, интересная. Да, слава тебе, Господи.
И вот я вспоминаю это, ну, как картинка, как сейчас принято говорить, мем. Где-то год назад я увидела, там, 60-й год, 2018 год. На одной картинке мама за руку затаскивает ребенка в дом, а он, значит, хватается за футбольный мяч изо всех сил. А на другой картинке в 2018-м мама пытается вытолкать ребенка на солнышко во двор, а он держится за клавиатуру от компьютера, и мяч ему не интересен.
Да, да.
Ну, может быть, это просто.
Ну, видите, в тот период времени было живое общение. Угу. И мы радовались, что это мой друг, что я могу ему подать руку, что я его обнять за плечи могу. И мы тогда ориентировались, я помню, тоже в своем детстве, мы ориентировались герой Великой Отечественной войны.
Угу.
Мы играли в войну. Мы к чему-то стремились пойти в армию, потому что считалось, что ни одна девушка на тебя не посмотрит, если ты не будешь в армии, потому что ты не мужчина. Мы стремились попасть в какой-то род войск, где действительно ты мог бы отвечать в какой-то хотя бы малой степени за свое отечество. Да? Вот, мне пришлось служить в группе по приемке переработки груза 200, когда был Афганистан. Вот. Ну, тогда мы немножечко были другими, и сейчас время другое. Сейчас оно тоже, когда задаешь вопрос молодежи, мы говорим, мы тоже общаемся переписочками через телефоны, а мы вживую общались. И нам интересно было друг с другом. Кто-то там на гитаре играл, кто-то там стихи читал, кто-то... мы практиковались даже рассказчиками быть, рассказывать какие-то интересные истории, прочитанные книги. Ну, такое живое было общение. И, конечно, нас учили о том, что друзей много не бывает. В том смысле, таких друзей, которые могли бы там и кровь тебе сдать, если будет нужда, и в любую минуту ты мог и ночью позвонить, он приедет, отзовется. Вот, то есть было желание идти к самопожертвованию. Быть готовым в любую минуту нужным, востребованным, и чтобы, когда тебя не попросят, ты всегда оказался в том месте, где ты больше всего нужен.
Это мой папа. Это да, мой папа, да. Которому, у кого бы колесо где ни пробило, все папе звонили ночью.
Да, да. Ну, и у нас такие родители были.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Александр Зинченко, помощник начальника УФСИН, Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курской области, по работе с верующими. Вот вы говорили в начале программы, что сейчас... такой бич, да, я так понимаю, что это тоже примета времени, и очень много людей сидит за употребление, за распространение наркотиков.
Да.
Я так понимаю, это по большей части молодые люди.
Разного возраста, и пожилые в том числе.
Прям много-много?
Очень много. Очень много.
Их, я так понимаю, становится все больше.
Да, к сожалению. К сожалению.
Вот эти люди тоже приходят к Богу?
Да, да. У нас очень много людей, которые употребляли наркотики и страдали алкозависимостью. Очень много их в храмах. Они пересмотрели. Но вы понимаете, дело в том, что человек, который пытается торговать наркотиками, а кто-то употребляет наркотиками, и тот, и другой ищет вот этого состояния счастья. Что есть счастье? Счастье – это особое духовное состояние. Для христианина вот это духовное состояние выражается в Боге, пребывание все время с Богом, пребывание со своими братьями по вере и сестрами. Вот. А такой человек, он ищет свой путь к счастью. Ну, кто-то вот думает, я сейчас продам эти наркотики и быстро заработаю деньги, и смогу как-то что-то приобрести себе, какие-то там смартфоны, телефоны, еще что-либо. Вот. Устроить, может быть, более пожилые люди, они пытаются этим заниматься только для того, чтобы устроить быт своей семьи, решить какие-то жилищные, может быть, вопросы, если их еще не существует. Вот. А тот, кто употребляет, тот употребляет, ну, для того, чтобы оказаться в каком-то тоже духовном состоянии, эйфории, забытии, уйти от этого мира, потому что он не может как-то себя реализовать. Вот. И вот когда попадает в места лишения свободы, и у него нет доступа к этим наркотикам, то он находит свое утешение и вот это духовное состояние особое в Боге. В Боге. Он приходит в храм, он начинает общаться с этими людьми, он видит, начинает видеть по-другому, мыслить, вот как мы уже говорили, категориями невозможного.
А почему он сразу не попытался найти это утешение, счастье в Боге? Почему он попался в эту ловушку?
Потому что, я думаю, не было у него руководителя духовного какого-нибудь. Это не обязательно должен быть священник. Это может быть и учитель, ну, родители, близкие, друзья какие-то, те люди, которые могли бы его удержать от ошибок и провести правильным путем к исковому.
А мне кажется, это еще сейчас зло очень навязчиво.
Ну и навязчиво в том числе, потому что есть люди и структуры, которые пытаются людей подсадить на эти наркотики.
Я вот вам хочу сказать, что я там, где я живу, а это центр Москвы, постоянно вижу и рекламу, и соответствующие телефоны.
Да,
и мы, жители, ничего не можем с этим сделать. Я знаю места, где делаются закладки наркотиков уже много лет.
Да.
Я, что вы думаете, я не сообщала об этих местах? Сообщала. Они там как были, так и остались. Их только сами жители гоняют, те, кто их делает. Кто с собаками гуляет, гоняют те, кто делает закладки наркотиков. Вот. Те, кто с детьми гуляют, ловят тех, кто пытается делать закладки. И в итоге даже один папа перегнул палку и разгорячился, и был оштрафован за то, что немножко помял... 120 тысяч это ему стоило, он помял наркоторговца. В суд у него выиграл наркоторговец.
Да. Ну, видите, мы можем ответить словами самого Спасителя. Дьявол, как лев, рыкает, бегает и ищет, кого поглотить и поглощает. Да. Поэтому дьявол с Богом борется по любви сердца человека. И вот идет сражение за души, за спасение людей. Мы пытаемся привлечь людей к Богу, ко Христу привести, а кто-то, наоборот, вот, пытается таким образом увести их. Я думаю, что если мы будем жить со Христом, во Христе и для Христа, то будет, как мы вот в пасхальных словах говорим, «С нами Бог, разумейте языцы, покоряйтесь, как с нами Бог». И ничего нам не страшно. Я думаю, что если мы будем держаться церкви как корабля спасения, если мы будем жить с Богом в душе и сердце своем, то нам ничего не страшно. Главное вот держаться веры отеческой, веры православной. У нас есть множество примеров духовных подвигов наших предков, ратных подвигов наших предков. Вот это тот маяк, которым мы можем руководствоваться, вот, и идти по жизни. Ну, Господь легких путей не обещал, конечно, но мы должны стремиться и стараться, вот, преобразовывать своего внутреннего человека и побеждать свои вот страсти, тем более вот сейчас пост, как раз тот период времени, когда мы можем и должны рассуждать на различные темы.
А что для вас главное в Великом посте?
Для меня в Великом посте главное, ну, все главное. Главное что-то не пропустить, о ком-то не забыть, с кем-то поговорить. Ну, обычная жизнь.
Люди, получается?
Люди, да. Для меня пост, он круглогодичный практически, потому что я держусь, ну, каких-то правил жизни и питания, и, ну, так жизнь моя устроена, особенно последние годы. Вот, поэтому для меня все главное вот в этом посту, когда он есть. Мы очень ждем поста всегда. Когда уже дело там уже к середине подходит, тогда ждем, когда он закончится, как бы, в том смысле, что немножко уже устаешь. Ну, сложности от усталости от того, что не хватает средств для пропитания там или еще что-то такое вот. Вот в этом сложности. А так все ровненько идет. И бывают искушения. Всегда начало поста и конец поста бывают искушения. Это всем верующим людям известно.
А что значит не хватает средств? Почему? Ну, вам как... УФСИН зарплату не платит?
Ну, зарплата у меня 17 850 рублей. Я каждый день трачу 1000 рублей на бензин. Жилья у меня нету. Мы снимаем квартиру. Вот, за квартиру надо платить. Вот, прихода у меня нету. Мирского прихода, где бы был доход, у меня нету. Я только имею храмы в тюрьмах. У меня 7 храмов, 7 приходов. Вот. Из этих 7 приходов 3 домовых храма. Все стройки на мне. Батюшки только приходят, совершают богослужения, молитвословия, там, беседы. Вот. А все храмы, которые есть, за короткий период времени вот, были построены мною. не мною, как бы я не один работал, многие люди нам помогали. И кто-то с копеечкой помогал из своих зарплат, пенсий, там выделяли какие-то средства. Кто-то в местах лишения свободы, вот осужденные строили, работали эти храмы. Вот, но организовывать приходилось мне, добывать средства, стройматериалы, решать вопрос заноса в исправительные учреждения. То есть, ну, основная работа такая на мне лежала, вот. Строительство храмов. На сегодняшний день у нас очень красивые храмы построены. Осталось немножечко так достроить. Два храма нуждаются в кровлю сделать, изготовить. Хотелось бы колокола приобрести в каждую колонию, чтобы мы могли проводить фестивали колокольных звонов и обучать осужденных колокольному мастерству. У нас есть очень много осужденных уже примеров, которые, выйдя из мест лишения свободы, где-то пристраиваются при храме. Даже у нас есть из бывших осужденных монашествующие. Да. Монашествующие, трудники, монашествующие уже при обителях. Вот. Наши отцы игумены, настоятели монастырей с охотой берут осужденных, бывших осужденных. Все мастерские, которые у нас есть по изготовлению какой-то церковной утвари мебели, это бывшие осужденные в нашей епархии.
Скажите, вам можно как-то помочь? Или вот те 700 человек, которые у вас в записной книжке, они справляются? Я просто к тому, что вот вы перечислили проблемы, перечислили как бы нужды, может быть, кто-то там из слушателей захочет поддержать.
Ну, конечно, мы бы очень просили о помощи. Почему? Потому что эти 700 человек, они не справляются, конечно. Это малые суммы. Иногда мы организуем продажу, вот, вы знаете, такие именные кирпичики. Угу. Вот, и это малыми суммами поступает, но это время на это уходит. Вот, конечно, если бы кто-либо изъявил желание нам помочь, то это можно сделать вот по онлайн-банкингу, к моему номеру привязан, и тогда эти средства нам поступят, на специальный наш счет есть, и мы сможем продолжить нашу работу. На сегодняшний день мы бы хотели еще сделать такой реп-центр, где бы мы могли заняться проблемой люди улицы, дети улицы и женщины в трудном положении. Вот. Это, знаете, такое поле непаханное. На сегодняшний день есть очень большая необходимость помогать такой категории лиц, которые, ну, знаете, где кто находится, где в подъездах, где на кладбищах так поживают. Вот, и хотелось бы, вот как мы, я рассказывал, мы на Украине работали, хотелось бы и здесь так работать, чтобы мы могли предложить и пищу, и там, может быть, иногда средства, и какую-то иную помощь. Ну, где-то должен быть у нас подворье, офис какой-то, где бы мы могли встречаться. На сегодняшний день я встречаюсь со всеми в своей машине, либо где-то вот действительно в подворотнях, там, на кладбище или где-либо. У меня машина, это склад на колесах. Там у меня чего только нету в этой машине. Я развожу, раздаю. Где что дают, я всегда беру. И куда раздать и дать, я тоже нахожу и имею такую возможность. Вот помочь кому-то.
А где-то в интернете есть информация о том, как помочь, чтобы ваш мобильный в эфире не говорить, к которому счет привязан? Может быть, какая-то еще дополнительная информация?
Ну, есть у нас на сайте нашей епархии, там тюремный отдел. Вот.
Сайт Курской епархии.
Да, да, сайт, тюремный отдел. Вот можно через вот этот сайт, тюремный отдел Курской митрополии. У нас еще есть руководитель тюремного отдела протоиерей отец Евгений Бычков. Угу. Вот он как бы по епархии, а я как бы по УФСИНу. Угу. Вот. И мы вместе с ним ведем эту работу. Вот. Насчет его прихода, он имеет приход, можно также вот перевести уже, это если как для организации юридическое лицо, там есть счет, Ильинский храм, Воскресенский Ильинский храм города Курска, который приписан к тюремному отделу.
Ну, я думаю, что если кто-то из наших слушателей запутается, он может обратиться в епархию Курскую или к нам в редакции, мы поможем распутаться. Если кто-то захочет помочь, наверняка найдет способы все-таки делать такое нужное и, что уж там, редкое. К сожалению, подходит время нашей программы к концу.
Я думаю, что вот с наступлением поста каждый из нас должен задуматься о том, выполняю ли я то, к чему нас Господь призывает. Ведь сам Господь сказал каждому из нас в Евангелии от Матфея, «Шедше убо, идите, научите все языцы, крестящие во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащие их соблюдать все, чему я вас научил». Господь учил нас и в больнице, и в темнице посетить, и нагого одеть, и жаждущего напоить, и голодного накормить. Вот мы должны идти вот этим путем, путем этого, во время этого поста, чтобы не забыть никого того, кто есть рядом с нами и нуждается в нас. Всегда надо посмотреть, не проходить мимо того человека, кто нуждается, может быть, замерзает, может быть, голодный, может быть, в чем-то нуждается, и поделиться с тем, что мы имеем. Это очень важно. Конечно, все это со Христом, во Христе для Христа.
Спасибо большое, отец Александр. Да. Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Александр Зинченко, помощник начальника УФСИН, Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курской области, по работе с верующими. Всего доброго.
Спасибо, Господи, ангел хранитель.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».